Часы пробили половину третьего. Это был самый темный час перед рассветом. Вдруг послышался тихий, но резкий звук. Это хлопнула калитка. Очевидно, кто-то направлялся к домику. Молчание водворилось снова. Я уже начал думать, что это фальшивая тревога, но вдруг явственно расслышал крадущиеся шаги. Кто-то подходил к хижине. Еще момент, и раздалось звяканье металла. Незнакомец взламывал замок. На этот раз он оказался счастливее, чем вчера, и дверь скоро заскрипела на своих петлях. Еще минута, и внутренность хижины осветилась. Он зажег свечу. Со своего наблюдательного пункта мы могли видеть происходившую в хижине сцену. Ночной пришелец оказался молодым человеком, худеньким, тоненьким, с черными усами, еще более оттенявшими мертвенную бледность лица. Ему было лет 20 или немногим больше. Он был, по-видимому, испуган. Никогда я еще не видал такого испуганного человека. Он дрожал всем телом, зубы его стучали. Одет он был недурно, в коротком пиджаке и в штиблетах с гетрами. На его голове была надета полотняная фуражка. Мы наблюдали за ним. Он озирался кругом испуганными глазами. Затем он поставил огарок на стол и подошел к одной из полок. Взяв оттуда большую конторскую книгу и, наклонившись над столом, начал ее перелистывать. Наконец он нашел то, что ему нужно, сделал гневный жест рукой, захлопнул книгу, поставил ее на прежнее место и затушил огонь. Молодой человек выходил из хижины в то время, как к нему приблизился Гопкинс и схватил его за воротник. Незнакомец даже ахнул от ужаса, поняв, что пойман. Свеча была снова зажжена, и мы увидали нашего несчастного пленника. Он весь дрожал и дергался, стоя около полицейского инспектора. Затем он беспомощно сел на сундук и глядел на нас по очереди. «Ну, а теперь, мой милый мальчик, — сказал Станли Гопкинс, — скажите, кто вы такой и что вам здесь нужно?» Молодой человек постарался овладеть собой и ответил. «Конечно. Вы сыщики и подозреваете меня в убийстве капитана Кэрри. Уверяю вас, что я не виновен».
«Это мы увидим», — произнес Гопкинс. «А теперь скажите, как вас зовут?»
«Меня зовут Джон Гопли Неллиган».
Холмс и Гопкинс обменялись быстрым взглядом. «А что вы здесь сделали?»
«Вы меня спрашиваете об этом как частные лица?»
«Разумеется, нет.
В таком случае я вам ничего не скажу».
«Если вы ничего не скажете, то вам придется плохо на суде», —
молодой человек заморгал.
«Ну, ладно, я вам так и быть скажу». «Отчего и не сказать», — произнес он.
«И однако мне страшно досадно, что придется поднять снова этот скандал».
«Вы, конечно, слышали о деле Даусона и Неллигана».
По лицу Гопкинса было видно, что он ничего не знал об этом деле, но Холмс живо заинтересовался.
«Вы говорите о банкирах, оперировавших на всем западе Англии?» — спросил он. «Они обанкротились на миллион, разорили половину Корнуэльского графства, а потом Неллиган исчез».
«Совершенно верно», — ответил молодой человек. «И этот Неллиган был моим отцом».
«Наконец-то в нашем распоряжении был хотя бы один важный факт. Но спрашивается, какая связь между обанкротившимся банкиром и капитаном Петром Кэрри? И зачем последнего пришпилили к стене его же собственным гарпуном?»
Мы внимательно слушали молодого человека.
«Единственным хозяином дела был мой отец, Даусон. Давно удалился от дел. Мне было в то время всего-навсего 10 лет, но я был достаточно велик, чтобы чувствовать позор и ужас этого события.
Про отца говорили, что он украл все ценные бумаги и бежал. Это неправда». Отец говорил, что если бы ему дали время реализовать ценности, то ему удалось бы благополучно избежать катастрофы, и все кредиторы были бы удовлетворены. Он уехал на своей маленькой яхте в Норвегию как раз перед тем, как отдан был приказ об его аресте. Я помню его прощание с моей матерью. Он оставил нам список ценных бумаг, которые он брал с собою. Он клялся, что вернется с чистым именем и что никто из его доверителей не пострадает.
Ну и с тех пор мы не слышали о нем ничего. И он, и его яхта бесследно пропали.
Первоначально мы с матерью думали, что отец, а равно как и взятые им с собой ценные бумаги, находятся на дне морском. Но оказалось иное. У нас есть друг, человек, вращающийся в кредитных учреждениях, и вот он-то сообщил нам несколько времени тому назад, что ценные бумаги, бывшие у моего отца, снова появились на лондонском рынке. Можете себе представить, как мы были удивлены?
Я потратил несколько месяцев на то, чтобы выследить продавца этих бумаг, и вот, наконец, после многих перипетий я добился и узнал, что продавец этих бумаг никто иной, как владелец этой хижины, капитан Петр Кэрри. Разумеется, я начал наводить справки об этом человеке, и мне пришлось узнать, что он командовал китоловным судном и возвращался из Ледовитого океана как раз в то время, когда мой отец отправлялся на своей яхте в Норвегию. Осень того года была очень бурная, дули южные ветры. Яхта отца могла быть занесена на север, там встретилась с судном, которым командовал Петр Кэрри. А если это так, то что же произошло с моим отцом? Показания Петра Кэрри были мне нужны, очень нужны. Он мог удостоверить, что отец мой не продавал этих бумаг, что он не хотел никого обидеть.
И вот я отправился в Суссекс, чтобы повидаться с капитаном Петром Кэрри, но приехал как раз в то время, когда он умер столь ужасным образом.